Здравствуйте, этот эфир мы проведем вместе с моей коллегой Еленой Глещинской, обозревателем радио «Спутник». Елена, здравствуй.
Добрый день.
Можно говорить, что добрый день? Вот меня, например, пугает. Я тут задумался, и пугают меня. Знаешь, что во времена вот таких пандемий и эпидемий, что касается 19 века, я изучил историю, и говорили, знаешь что, о том, что начинается пандемия ненависти сразу после того, как эпидемия приходит в город, например, в страну или вообще на континент. Люди начинают искать виноватых, проявлять вот открытую враждебность. И она на кого угодно вообще может быть направлена. Например, на иностранцев, на врачей, на чиновников. И неудивительно, иногда и на соседей. И действительно, людям тогда становится неважно, объект агрессии стал виновником или причиной эпидемии, или это совсем не он. Ну вот в 30-х годах 19 века вслед за холерой шла волна от того, что историки назвали пандемией ненависти. Я задумался, а как сделать так, чтобы никакой пандемии ненависти не было в этот раз в России, в мире вообще, потому что иногда...
Я надеюсь, да. Мы сейчас не будем искать виноватых в данной пандемии.
Мы можем поискать, но мы их не найдем.
Я думаю, что достаточно людей, которые сейчас этим как раз и занимаются, ищут виноватых, но... Мне кажется, что здесь не столько поиск виноватых, сколько есть какие-то объективные сложности, трудности, с которыми сталкиваются люди, и они нужно какой-то выход найти, да, из этого, не всегда он находится. Естественно, первое, что беспокоит, это переживание за свое здоровье, за здоровье близких, и вот то, что сейчас люди видят, слышат по телевизору, в соцсетях, оно нисколько не успокаивает, а наоборот, да, вакцины нет или вакцина есть, действует, не действует.
Да, ты сейчас оправдываешь людей, которые свою агрессию вовне, да?
Что они это говорят, а не агрессия.
Такая, а что? А ты говоришь такая, я ну говорю, им что сложно, они побаиваются. Я должен их понять. Да,
я говорю, что это паника. Во-вторых, люди теряют работу, да?
Так, это печально, это реально печально.
Печально,
да.
И неизвестно, когда
это не
она
повод,
появится.
Злиться на соседку, понимаешь? Там.
А что ты считаешь повод? Ну, я же говорю, мы не будем сейчас искать причины, мы просто разберем, что из этих, от чего из этих каких составляющих можно избавиться, да? Допустим, беспокоиться за свое здоровье ты никак не избавишься, надо просто выполнять там рекомендации, которые там пишут на сайте Всемирной организации здравоохранения. Там
все,
говорят,
ничего они не пишут им. Трамп все, денег не даст, теперь они ничего не напишут.
Они видимо. Только ну, писать ладно. Теперь могут. Так что читаем и выполняем. Во-вторых, насчет финансового положения, что мы можем сделать? Ничего мы тоже не можем сделать, можем посоветовать. Дальше в эфире мы послушаем несколько интересных инициатив, которые были сделаны для того, чтобы как-то поддержать друг друга во время финансового.
У меня есть тебе предложение. Давай вот сейчас ты будешь задавать вопросы, а социальный психолог Алексей Рощин отлично. Будет отвечать. Правильно это отлично. Мы понимаем или неправильно? Алексей Валентинович сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Алексей Валентинович, мы с Еленой вас приветствуем.
Да, здравствуйте.
Вот я говорю, что повышается у людей агрессия, а Лена пытается их оправдывать. Говорит, работу теряют и за собственное здоровье переживают. Вот у Елены есть к вам несколько вопросов.
Угу.
Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Валентинович, скажите, пожалуйста, это обязательно у всех будет паника или агрессия? Или как-то этого можно избежать? Как вы считаете, это такой вот компонент самоизоляции обязательный или нет?
Нет, ну, конечно, на самом деле, не может быть так, чтобы у всех была одна и та же какая-то реакция, там, или плохая, или хорошая. Люди все разные. Проблема этой эпидемии в том, что она действительно глобального характера. Она, так сказать, действует буквально на каждого. И на самом деле, действительно, кто-то устоит, а кто-то и не устоит. У кого-то, так сказать, окажется меньше психической устойчивости в отношении вот этого постоянного напряжения, в котором мы все находимся уже, можно сказать, ну, последний месяц, наверное, точно. Вот. И это и плохо, потому что, да, потому что кто-то склонен паниковать, кто-то, так сказать, чувствует, что он оказался в ситуации, в которой он полностью бессилен что-либо делать, и из-за этого у него начинается раздражение сначала на себя, а потом, соответственно, и на всех окружающих, из-за этого и то, что он собой недоволен. И это все вполне может быть.
А вот такие вот индивидуальные проявления, они аккумулируются в обществе? Может быть такая вот эпидемия, вот как сказал Евгений?
Да, я прочитал, что в 19 году была пандемия, в 19 веке, простите, была пандемия ненависти после того, как в 30-х годах, да, сначала была эпидемия холеры, а вот вслед за ней пошла вот эта пандемия ненависти. Все друг друга ненавидели, подозревали, и, в общем, все это плохо закончилось. Непонятно, что больше жизни унесло. А какая из пандемий?
Так, ну, в принципе, это, конечно, может быть. Из-за чего? Потому что в любом случае люди переживают негативные эмоции. Люди боятся, во-первых, за себя, и это очень сильный, так сказать, удар по психике, потому что задействуется наш самый, так сказать, основной инстинкт, который есть у каждого из нас, это инстинкт самосохранения. И тут нам все время рассказывают, что, так сказать, вот буквально за окнами бродит в буквальном смысле смерть, что люди умирают, и что на самом деле, так сказать, она грозит в том числе и нам, в том числе и нашим близким. И что, собственно, сделать для того, чтобы этого избежать, не совсем понятно. И вообще, кто враг и так далее. А это вот, когда у вас есть негативные переживания, то много людей не могут его в себе держать. Они тогда, соответственно, это чувство остается, и чтобы его как-то подавить, для некоторых получается как бы таким, как вам кажется, хорошим решением, это как бы эстафету передать.
Давайте я попробую продолжить. То есть так собраться в такую стаю, которая будет бегать по городу, все громить, выражая свою агрессию, потому что они боятся за свое здоровье. Ну, приходится признаться, да, что это происходит. Что пандемия ненависти, это не просто там один человек заперся в квартире, и вот он всех ненавидит. Это общественная такая, понимаете, все общество болеет одной и той же болезнью. Вот этой ненавистью.
Проблема еще в чем? Проблема в том, что для очень многих людей, особенно если это люди деятельные, знаете, есть люди, которые больше любят созерцать, а есть люди, которые любят проблемы решать. То есть они считают себя людьми, которые вот, так сказать, что-то делают для того, чтобы жизнь становилась лучше. И вот для них это, для многих, такое состояние, что они вот просто должны сидеть, так сказать, ждать непонятно чего, и какая-то вот маленькая какая-то непонятная субстанция в воздухе, так сказать, она вот остается, и с этим ничего не сделаешь, это становится невыносимо. И тогда они придумывают, что надо придумать для себя какого-то врага найти. И если я буду бороться с врагом, то я как бы, соответственно, приношу пользу, и я делаю полезную вещь.
То есть назначат виноватого.
Поэтому вот если подсунуть человеку какую-то цель, что кто-то вот разносит, или кто-то портит, или кто-то вот, соответственно, способствует тому, что другие люди заражаются, даже да, там маску не носит, то вот человек-то найдет себе цель, и он психологически будет уже расслаблен. Он будет нападать, он будет бить, он будет, так сказать, возмущаться, крыть, ненавидеть кого-то.
А давайте попробуем дать
реального кого-то, реального человека, или машину, или кого-то еще.
Попробуем дать, Алексей Валентинович, советы людям, которые находятся на грани такого состояния, но не хотят поддаваться вот такой вот пандемии ненависти. Вот как не переступить эту черту, как не стать таким ненавистником
как
всего?
Как держать себя в руках.
Как держать себя в руках, да, и, в общем, сохранять разум.
Тут я бы, тут, скорее всего, такой совет должен быть контринтуитивный. То есть так-то многие люди думают, что вот, особенно те, у кого такой вот зуд уже ощущается невротически, что же, надо что-то делать, надо бороться, я не могу так сидеть и так далее. Вот такое накатывающее вот это вот раздражение, которое на самом деле появляется у многих из-за того, что уже сидим уже третью неделю и как бы конца пока не видно. Так вот, многие думают, что в такой ситуации надо вот еще больше, так сказать, получить информации, еще больше послушать всяких дикторов, еще больше почитать на тему вирусов, хотя человек, допустим, там, или плотник, или бухгалтер, да, вот он считает, что надо во всем этом деле разобраться, надо еще найти каких-то мнений, вот радио послушать, и вот после этого я наконец разберусь, и я успокоюсь. А чаще всего, на самом деле, как раз правильно делать наоборот. То есть если вы чувствуете в себе вот это нарастание, то прямо сами себя депривируете.
Мне кажется, что есть одно исключение, Алексей Валентинович, потому что люди, которые, например, сейчас «Спутник» слушали, где вы рассказывали, как этого избежать, это, в общем, правильный выход.
Слушайте и дальше слушайте.
Да, это правильный, но в принципе, все-таки, на самом деле, надо, вот особенно если вы чувствуете в себе такой вот потенциал раздражения, надо самого себя ограничивать или саму себя ограничивать в этой информации. Буквально, не знаю, выделить себе 10 минут в день, когда вы слушаете про коронавирус и что происходит. А все остальное время все-таки давайте думать о том, что жизнь, она не сводится к коронавирусу в любом случае.
Да, спасибо вам большое.
Вот, да, вот этого не делать.
Спасибо вам большое.
Вы почувствуете себя гораздо легче.
Мы с Леной уже начинаем чувствовать себя гораздо легче после разговора с вами. Алексей Валентинович, спасибо. Социальный психолог Алексей Ярощин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Знаешь, я вчера послушала очень хороший такой совет психолога, что нужно делать в изоляции, чтобы вот не поддаваться паническим настроениям. И один из них – это что нужно себе устроить ограничения от себя лично. Ну, то есть, если ты находишься в изоляции на карантине по чьей-то воле, тебя это угнетает, да? А если ты ставишь себе ограничения, то есть жесткий распорядок дня, да, обязательно там делать какое-то физическое упражнение. Они, кстати, еще физические упражнения, они же что дают? Они дают отток крови от головы в мышцы, и голова меньше начинает думать обо всех вот этих вот делах, которые...
Становится менее забитой
коронавирусом.
Забитно.
Вот и то есть, если ты выстраиваешь себе какие-то ограничения, правила, получается, что ты, то есть, как-то контролируешь эту ситуацию. Может быть, это и, как бы сказать, что... Нет, что это не так на самом деле, но во всяком случае такая иллюзия создается, эта иллюзия помогает выжить и хорошо себя чувствовать.
Ну вот один из выходов, да, вот если совсем не вмоготу, а есть не негативные эмоции, а позитивные, мне кажется, что один из выходов это помогать другим людям. Вот если уж совсем ты не можешь сидеть дома и ну вот не хочешь ты думать о том, что можешь заразиться этим новым штаммом.
Да, таких примеров очень и очень много. Я читаю в новостях и в соцсетях отзывы и объявления тех людей, которые хотят кому-то помогать и помогают. Есть один такой пример, это просто, ну, я даже скажу, как это сказать, эксклюзивный, что ли? Нет, это, ну, очень необычное, что люди, бизнесмены создали платформу и собираются помогать друг другу.
Бизнесмены?
Бизнесмены, да, собираются помогать друг другу.
Особенно,
крупные? Нет, мелкие бизнесмены, мелкие. Особенно рестораторы, владельцы кофейни, которые как раз и больше всех пострадали. Вроде бы, кажется, да, у них выхода нет никакого. Mm-hmm. Все, они закрыты на неопределенное время. Но нашли все-таки выход. Я предлагаю послушать одного из основателей вот этой платформы supportlocal.ru, ресторатора Александра Сысоева.
Это карта со всеми бизнесами, которые просят поддержки в данный момент у потребителей. Как можно им помочь? Например, заказать доставку или купить сертификат со скидкой на будущее. Мы запускаем модуль, который позволит любому бизнесу сделать интернет-магазин в формате конструктора. И тоже первый период мы за это не будем платить. Сейчас ряд бизнесов сократился поток гостей от 80 до 100%, где физически нет работы. Во-вторых, не всем понизили аренду. Поэтому данные меры, как заказ доставки или покупка сертификата, когда ты сейчас перечисляешь деньги бизнесу, а услуги получаешь после того, как карантин будет закончен, это та вещь, которая поможет им здесь и сейчас получить необходимую финансовую поддержку.
Я так думаю, что это действительно один из выходов из ситуации, да? То есть вместо того, чтобы проявлять свою агрессию, сидеть, посыпать голову пеплом и думать, как
Как помочь друг другу. И оказывается, очень много таких людей, это измеряется тысячами, допустим, автоволонтеры, волонтеры, которые помогают старикам, которые помогают бездомным животным, животным, оставшимся без своих хозяев.
Но это не только в России. Я вот только что прочитал, что в штате Техас, например, пришла женщина в полузакрытое такое кафе, ну, кафе, в которое никто не ходит, и оставила чаевых на $1000, просто потому, что она любила это кафе, да, и понимает, что сейчас сейчас оно, ну, нечем платить за зарплату людям, да, потому что карантин. Оставила $1000 чаевых, хотя там взяла кофе на 19 всего лишь.
Да, вот мне больше...
Хороший пример.
А хороший пример еще там же в США, пример той бабушки, которая, да, попросила пиво. Слышала об этом?
Я нет, не слышала.
Она выставила свою фотографию... Нет, она стояла просто во дверях своих дома с небольшой бумажкой, там написано «Мне нужно пиво». Ей привезли 150 банок пива, потому что она сама не могла выйти и пойти за этим пивом. Ну, вот давай послушаем председателя Совета Ассоциации волонтерских центров, руководителя портала Добро.ру Артема Метелева. Он расскажет вот про ассоциацию всех волонтеров, которые много очень хороших дел делают.
В день поступает по 30-50 тысяч звонков. Вот на сегодняшний день всего на горячую линию, которую мы открыли, поступило больше 1 000 000 обращений граждан. И здесь, конечно, помощь волонтерских организаций, она просто неоспорима. Они все у нас, слава богу, получили средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, все необходимо. Нам здесь правительство помогает, в том числе все волонтеры обучены. Но мы видим огромный запрос среди людей на то, что им нужна помощь. Большое число заявок сейчас поступает от больниц, в том числе где-то не хватает там питания, где-то не хватает проживания, транспорта. Много автоволонтеров у нас, около 3500 автоволонтеров, которые на своих автомобилях помогают людям ездить, осуществлять эту работу. Сегодня волонтеры на передовой.
Еще один такой же пример – это центр помощи многодетным семьям. Они работают в 30 городах России. У них 2000
волонтеров.
2000 волонтеров у них. Только волонтеров,
ничего
которые
себе.
Сейчас помогают развозить, да, предметы первой необходимости и делают очень много интересных дел. Вот
никто не заставляет. Люди сами хотят помогать друг другу. Да? То
есть... Давай послушаем. У них очень интересный проект помощи школьникам, которые сейчас учатся дистанционно, и там есть определенные трудности.
Сейчас, вы знаете, дистанционное обучение очень у многих, а в многодетных семьях это стало огромной проблемой, потому что вот даже у меня в семье один компьютер на 6 детей. Две программы одновременно не запустишь, и поэтому мы обеспечиваем сейчас Рыбаков фонд многодетные семьи ноутбуками. И мы ежедневно стараемся что-то интересное, там эфиры прямые с нашими руководителями направлений, там Многодом рассказывает, как лучше построить дом, кто-то какие-то мастер-классы, живые концерты с опер исполнителями, чтобы люди оставались дома, сидели, смотрели, наслаждались, радовались. Помимо этого, ищем варианты удаленной работы. У нас есть Многомам бизнес-инкубатор, мы продолжаем обучать наших замечательных многодетных и давать какую-то возможность заработать.
Это центр Многомама, да, ты говоришь?
Да, это центр помощи многодетным семьям Многомама. Алина Контаря, его председатель была.
И как, выслушав вот такие три истории, как можно дальше, например, думать о том, что у кого-то, например, негативные эмоции возникают вот в режиме самоизоляции,
знаешь,
и как вообще возникает агрессия? Да?
А ты знаешь, вот очень многие мои знакомые наоборот говорят, вот дай бог, чтобы он подлился продольше, этот карантин, мне так хорошо.
Да, даже такие есть голоса, они все ноют, да? Ну, я подумал, Лен, знаешь о чем? Ну, я подумал о том, что мы привели, да, чудесные примеры того, как люди помогают друг другу и как борются с агрессией своей и чужой, но вот я подумал о том, что на фоне пандемии коронавируса разве не заметно, что глобализация, о которой так много говорили, приходит конец. Разве не заметно, что чуть что страны Евросоюза, например, позакрывали границы, что Соединенные Штаты выходят из Всемирной Организации Здравоохранения, хотя даже и не думали об этом. То есть непонятно, вот эта пандемия коронавируса, она разделяет государства или наоборот поможет им и дальше наоборот объединяться и помогать, как, например, Россия помогла и Италии и Сербии. Давай спросим об этом у директора Института инструментов политического анализа, профессора Высшей школы экономики Александра Шпунта. Александр Владимирович на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Александр Владимирович, добрый день.
Наверное, просто это заставляет по-взрослому относиться к глобализации, вообще к объединениям. Я хочу вспомнить, что Евросоюз, которым сейчас уже очевидно, не переживет пандемии в том виде, в котором он существует, невозможно себе представить, что все возьмут и забудут, что было закрытие границ, что был ситуация, при которой маски, которые летели в одну европейскую страну, перехватывались с другой европейской страной и так далее. И так далее. Вряд ли это никогда уже не уйдет.
А, по-моему, это маски, это же Соединенные Штаты перехватили.
А там в Европе
нет,
тоже
это
власти.
Чехия, нет, это было, да, это было и в Европе, это были маски, летевшие в Италию, которые перехватывала Чехия и так далее. Это были. Да. Эти эпизоды были. И это не надо здесь говорить о какой-то злой воле. Это просто плата за то, что Евросоюз не сконструировался по тому виду, по которому он должен был сконструироваться. Американцы в свое время костьми легли, чтобы в Евросоюзе не была принята конституция. Конституция, которую написал гениальный Валерий Жискар д'Эстен со своей группой. Вместо этого был принят Лиссабонский протокол, который никого ни к чему не обязывает.
Александр Владимирович, а может быть, теперь будет причина объединения стран совсем на другой основе? Может быть, если раньше...
Абсолютно правильно подходит. Сама задача объединения Европы, вообще глобализация, она как процесс никуда не денется. Просто потому, что это естественное требование и экономики, и развития цивилизации, и всего чего угодно. Просто к нему не будет такого больше поверхностного отношения. Будет понятно, что это не просто сели и поговорили. Сели и подписали какую-то бумажку, что это инструмент, который в какой-то момент должен спасти. А он не спас.
Вот смотрите, долгое время держалась международные договоренности на предмете ядерной безопасности. Возможно, теперь появится такой предмет, как биологическая, эпидемиологическая безопасность, которая может таким же образом как-то консолидировать и объединить.
Ну, мне кажется, вот Елена сейчас фантазирует, как
все верно. Сейчас, нет, сейчас мы не можем, да, заранее сказать. На самом деле это не так далеко от истины. Сейчас обсуждается, например, резкое переформатирование глобальной международной системы здравоохранения. Трамп ведь не просто вышел из организации, заявил о выходе Соединенных Штатов из организации Всемирной организации здравоохранения. Uh-huh. Он заявил о том, что эта организация не функциональна, что она не работает.
И она, это, наверное, действительно заметно. Не работает?
Или
он себя оправдывает?
Нет, она действительно не работает, это действительно так, потому что у нее в том виде, в котором она сегодня существует, кроме рекомендаций, нет никаких инструментов. У нее нет ресурсов для того, чтобы быстро, оперативно разработать вакцину. У нее нет институтов, которые могли бы эту вакцину разработать. Ну, я говорю сейчас вот про
Александр
это конкретно.
Александр Владимирович, они получают безумные деньги. Только Соединенные Штаты 115 миллионов долларов.
Совершенно верно.
Что значит, у них там что-то нету?
Потому что у них этого нет по уставе, потому что это не предусмотрено. Я говорю, потому что это была декларативная, имитационная глобализация. Вот то, что мы видим, в том числе и Евросоюз во многом, ну, в меньшей степени, а вот ВОЗ или, например, там другие агентства при ООН, я напоминаю, что перед этим Трамп вышел из ЮНЕСКО по той же причине, это имитационные органы, которые не способны выполнить свою функциональную задачу просто в силу того, что они бюрократизированы, они тратят деньги на какие-то безумные, совершенно нелепые программы, которые никому не нужны. Они не обладают полномочиями в решении межгосударственных вопросов. Сейчас было бы бессмысленно и очень наивно предполагать, как будет строиться новое международное объединение и в широком смысле новая глобализация. Но то, что вот эта модель глобализации, которая сейчас существует, она показала, что она неадекватна современным вызовам, причем не только связанным с пандемией, но и другим тоже. Это очевидно. Можно вспомнить, как, например, миротворческие силы, вооруженные силы, не способны предотвратить, оказались ни одного конфликта ни в Африке, ни в Азии, ни в других регионах мира. Можно вспомнить о том, что... Международная организация, Всемирная организация торговли и ГАТ не оказались блокировать ни конфликт между Соединенными Штатами, Китаем торговый, ни другие торговые войны, да и санкции против России оказались. Мы член Всемирной организации торговли, но при этом у нас нет возможности и полномочий, например, пожаловаться туда на санкции, которые необоснованно введены против нашей страны.
Мне кажется, просто вот это вот построение системы и всех институтов сверху вниз, по вертикали, оно где-то изжило себя и, может быть, неправильно, может быть, сейчас горизонтально.
Не просто может быть, это очевидно неправильно, просто пандемия, но если вы хотите, это такой наиболее яркий пример, когда люди гибнут. Но то, что вот эта прошлая модель для глобализации, построенная на базе Организации Объединенных Наций, система, не реформировавшаяся со Второй мировой войны, вот как она создалась там после Второй мировой войны, тогда она свою задачу выполняла. А сейчас-то уже все. Мир столько раз прошли трансформацию, он перестал быть биполярным. Исчез социалистический блок, исчезло движение неприсоединения в том виде, в котором оно существовало. А ООН и международные институты продолжают существовать так, как будто бы все... Как будто мы живем в 1974 году.
Это действительно так. Александр Владимирович, благодарим вас за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А я хочу тебе сказать, Лена, знаешь, какой день сегодня? Знаешь, какой день сегодня? Сегодня день рождения Аллы Борисовны Пугачевой. А что она нам пела? «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Вот мне кажется, что 100 друзей, а даже если только один друг есть, да, то он может помочь пережить не только вот эту пандемию, но и любые несчастья, которые сваливаются. Давайте вспомним о друзьях, которые у вас есть, и, ну, свяжемся с ними с помощью мессенджеров, например. Елена Гличинская, моя коллега, сидит и улыбается, помогала мне провести этот эфир. А мы поздравляем Аллу Пугачеву с днем рождения в конце нашего эфира.
Радио «Спутник». Новости.
В эфире Марина Толкачева. Здравствуйте. Вынужденной мерой стал пропускной режим в Москве. Ограничения ввели из-за того, что жители города и гости не проявили дисциплинированности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее мэр российской столицы подписал указ о введении в городе спецпропусков на время действия режима самоизоляции. Они нужны для поездок на личном и общественном транспорте. С этой среды, 15 апреля, их наличие стало обязательным. Мировой спрос на нефть в апреле будет минимальным с 1995 года. Таких показателей ждут в Международном энергетическом агентстве. Там добавили, что спрос упадет на 29 миллионов баррелей в день в годовом выражении. При этом усилия ОПЕК плюс и других стран не смогут сразу стабилизировать рынок нефти, но позволят сгладить ситуацию с переизбытком. А последствия кризиса в краткосрочной перспективе остаются крайне неопределенными. ЕС создает группу обмена информацией между военными и службами по борьбе с COVID-19. Она будет координировать свои усилия с НАТО. Поручение дал верховный представитель по политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает сегодня его пресс-служба. Там добавили, что войска уже оказывают помощь в доставке медикаментов, оборудования и в транспортировке больных коронавирусом между странами Евросоюза. Греция прошла пик эпидемии коронавируса. В начале мая возможно постепенное снятие ограничений, заявил сегодня РИА Новости местный врач Федор Игнатиадис. Он заведует терапевтическим отделением одной из крупнейших частных больниц в Афинах. Первый случай инфицирования в этой стране подтвержден 26 февраля. За последние сутки зафиксировали 25 новых зараженных. Всего диагноз поставлен более 2100 пациентов. Вакцина от туберкулеза может помочь в борьбе с COVID-19, и поэтому стоит проверить возможный эффект прививки на новую инфекцию, заявил сегодня РИА Новости доцент Нью-Йоркского технологического института Гонсало Атазу. По его словам, без клинических испытаний сложно определить, как будет вести себя БЦЖ в инфицированном организме. Для отслеживания пациентов с COVID-19 в Мурманской области будут использовать трекер-браслеты. Всего необходимо 120 персональных трекеров с Bluetooth-меткой на ремешке. Власти выделяют почти 1,5 миллиона рублей на их закупку. За сутки в регионе список инфицированных увеличился вдвое. Сейчас их 268. Немецкие СМИ пишут о ситуации в зоопарке Неумюнстер. Там есть угроза, что могут начать скармливать одних животных другим. Только так удастся продержаться.